эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе прошел год с российского вторжения в Украину. Когда и как закончится эта война? Посол Украины в Грузии критикует грузинские власти. И, наконец, на этой неделе акции в поддержку Украины прошли по всему миру. Одна из самых многочисленных собралась и в Тбилиси. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Президент США Джо Байден считает, что сейчас Украина не нуждается в истребителях F-16, несмотря на настойчивые просьбы об их передаче со стороны Киева и его партнеров в Восточной Европе. «Самолеты – это не то, что сейчас нужно президенту Зеленскому», – сказал Джо Байден в интервью телекомпании ABC News.
Look, we're sending him what...
Слушайте, мы посылаем ему то, что наши опытные военные считают ему нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужно ПВО, в том числе дополнительные хаймарсы. Это то, что ему сейчас нужно, и мы отправляем, чтобы дать им возможность продвинуться этой весной, этим летом и далее осенью.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вопрос о поставках Украине истребителей поднимался во время внезапного визита Джо Байдена в Киев, но отметил, что F-16 – это не вопрос сражения в краткосрочной перспективе. Это тема долговременной защиты Украины. В этом направлении шел разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским. Конец цитаты. В том же интервью президент США Джо Байден прокомментировал и так называемый мирный план Китая по Украине. Он отметил, что он выгоден лишь Кремлю. Цитата: «Путин аплодирует, так как этот план может быть хорошим. Я не увидел в плане ничего, указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России», конец цитаты, подчеркнул американский президент. По его словам, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, цитата, просто нерациональна. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что китайский план не является предложением, а скорее озвучиванием мнений по поводу войны России против Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что предложения Пекина не вызывают доверия, поскольку они даже были не в состоянии осудить нелегальное вторжение в Украину. Он также указал на то, что накануне вторжения в феврале 2022 года Россия и Китай подписали документ о безграничном партнерстве. Правительство Китая рассматривает возможность предоставления России не только беспилотников, но и боеприпасов, а также стрелкового оружия для войны с Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с данными американской разведки. Немецкое издание «Шпигель» ранее сообщало, что около сотни дронов «Камикадзе» должны быть произведены и переданы России уже в начале апреля. Ранее Китай неоднократно утверждал, что его страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. При этом США опасаются, что Пекин действительно рассматривает военную поддержку Москвы. Госдепартамент ранее предупредил о реальных последствиях для двусторонних отношений для США и КНР в случае поставки летального вооружения России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай помочь оказать давление на Россию, чтобы положить конец войне в Украине. По его словам, мир возможен только в том случае, если российская агрессия будет остановлена, войска выведены и территориальный суверенитет Украины и ее народа соблюден. Президент Франции, который в апреле планирует посетить Пекин, приветствовал участие Китая в мирных усилиях и попросил Пекин не поставлять оружие России. Евросоюз принял новый пакет санкций против России. Об этом заявил глава Европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель в собственном твиттере. Дипломат подчеркнул, что санкции затронуты тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 тысяч украинских детей. Брюссель планировал принять 10-й по счету пакет ограничений к 24 февраля, годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие. Ночь на 25 февраля Варшава согласовала ограничения при условии будущих санкций для российских алмазов, каучука и предприятий атомной отрасли. Главными оппонентами Польши выступали Германия и Италия.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания, Германия и Франция согласились дать Украине широкий доступ к оружию НАТО после завершения войны. По их задумке, это обещание должно подтолкнуть Киев начать мирные переговоры с Москвой. Вопрос планируют обсудить на саммите НАТО в июле. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей трех стран. По сведениям источников, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план соглашения Украины с НАТО, согласно которому Украина сможет получать передовое оружие, боеприпасы и военную технику после окончания войны. Правительства трех стран рассматривают соглашение как способ повысить уверенность Украины в себе и дать ей стимул начать переговоры с Россией. В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц дали понять Зеленскому, что ему нужно задуматься о мирных переговорах с Москвой. В частности, Макрон сказал Зеленскому, что даже таким смертельным врагам, как Франция и Германия, пришлось заключить мир после Второй мировой войны. Также представители Великобритании, Франции и Германии сообщили Wall Street Journal, что среди политиков их стран растут сомнения в том, что Украина сможет вернуть себе границы начала 2014 года. Осуждение российской войны абсолютно необходимо для коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки», заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее комментарии прозвучали на фоне возможных разногласий в формулировках итогового заявления. Индия, председательствующая в G20, настаивает на исключении слова «война» из итогового документа. Дели придерживается нейтральной позиции в отношении войны, одновременно наращивая закупки российской нефти. Как и Китай, Индия была среди стран, которые воздержались при голосовании в ООН с призывом к России прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Большинство представителей «Большой двадцатки» резко осудили войну в Украине, говорится в заявлении. Были и другие взгляды, и разные оценки ситуации, санкции, отмечается в нем. Россия, как член «Большой двадцатки», выступает против этой формулировки. Сегодня в Грузии приспущены государственные флаги. Страна отмечает День советской оккупации. Ровно 102 года назад в Тбилиси вошла Красная армия. В 2010 году, через 20 лет после выхода страны из СССР и обретения независимости, парламент объявил 25 февраля Днем советской оккупации. В СССР 25 февраля отмечался как День советизации Грузии. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, а также министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в Куджоре возложили венки к мемориалу юнкеров, павших за независимость Грузии. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Исполнился ровно год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В результате российской агрессии убиты и покалечены десятки тысяч людей, разрушены сотни городов и сел, беженцами стали миллионы человек. И хотя союзники и Киев ставят на победу, никто не может сказать, сколько продлится эта война. Несмотря на международную изоляцию и провал заявленных целей, Владимир Путин не намерен отступать. Год спустя российская армия, потерпев на поле боя ряд серьезных поражений, не оставляет попыток вновь перейти в наступление. Владимир Унанянц о том, как Украина встретила первую годовщину большой войны.
Украина жива. Такими словами президент страны Владимир Зеленский обратился к собравшимся на Софийской площади в центре Киева военнослужащим в годовщину полномасштабного российского вторжения. Он попросил всех, кто слышит его, почтить память погибших в войне минутой молчания.
Я прошу вас, усіх, хто зараз тут, на Софійській площі, усіх, хто зараз чує.
Прошу всех, кто находится на Софійській площади, всех, кто это слышит, почтить минутой молчания память всех, кто погиб за нашу страну. Я благодарен всем, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине непобедимость. Я горжусь вами. Мы все, каждый и каждый гордимся вами. Пусть везде будет гордо провозглашаться. Украина жива.
Хай ця гордість промовляє всюди. Украина живе.
Митинги в поддержку Украины прошли во многих странах мира. Гигантский желто-синий флаг развернули в Европарламенте. Мировые лидеры спустя год войны обещают, что не оставят Киев и вместе добьются победы Украины. Президент США Джо Байден, в частности, опубликовал в своем твиттере совместную с Владимиром Зеленским фотографию, приписав:
«Сегодня, спустя год после того, как начали падать бомбы, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинские военные отвоевывают свою землю, и более чем на половине территории, которую Россия удерживала в прошлом году, вновь гордо развивается украинский флаг».
Подтверждением серьезности намерений Запада стали первые танки «Леопард», пересекшие украинско-польскую границу. Варшаву на церемонии передачи техники представлял премьер-министр Матеуш Моровецкий. Хоть количество танков, прибывших в Украину, невелико, этот шаг в годовщину вторжения – важное послание как для Киева, так и для Москвы. Союзники Украины намерены идти до конца.
Господин
президент, дорогой Владимир, это символично. Танки, которые мы сегодня привезли с собой в Украину. Сегодня я хочу, как первая европейская страна, основавшая танковую коалицию, символически передать вам, Владимир, первые 4 польских танка «Леопард». Мы можем доставить оставшиеся «Леопарды» очень быстро. А еще в ближайшие дни мы поставим другие очень хорошие танки. Еще 60 танков скоро прибудут в Украину. Согласно планам России, следующей в очереди была Польша. Поддерживая вас в вашей мужественной борьбе, Владимир, мы следим за тем, чтобы не было никакой очереди. Мы будем поддерживать Украину до самого окончания этой войны, до победы над Россией.
Позитивного закончения этой войны, аж до звичайства над Россией.
Всего Польша обещала поставить в Украину 14 танков «Леопард». Остальные боевые машины, которые намерены передать союзники, также готовятся к отправке в ближайшие недели. Символично, что другой танк, на этот раз российский, был выставлен в Буче, пригороде Киева, ставшего символом военных преступлений Москвы. А чтобы в Кремле поняли, что Европа не намерена забывать об этом, такой же подбитый танк оказался напротив посольства России в Берлине. И как подчеркнул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Берлин и другие европейские столицы, а также США, сделают все, чтобы вторую годовщину российского вторжения не пришлось отмечать на поле боя.
Deutschland.
Сегодня Германия является крупнейшим военным союзником Украины на европейском континенте. И несмотря на все разногласия, а иногда и горячие споры, я уверен, что мы останемся на этой позиции. Вы можете рассчитывать на Германию. Мы, немцы, восхищаемся мужеством и силой воли народа Украины и солидарны с вами. Мы поможем вам защитить себя, и мы разделяем ваше миллионное горе, и мы скорбим по вашим погибшим.
Минутой молчания почтили погибших в развязанной России войне и Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак и другие представители правительства Соединенного Королевства отдали дань памяти перед резиденцией на Даунинг-стрит. Как ожидается, на встрече Большой Семерки, также приуроченной годовщине российского вторжения, Сунак обратится к другим союзникам Киева с призывом ускорить поставки вооружений Украине, поскольку только таким образом можно заставить Путина изменить образ мышления. Примечательно, что антивоенные акции проходят и в российских городах. Люди, несмотря на многочисленные аресты, продолжают выходить на улицы с плакатами и цветами. В Москве люди возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Местная жительница, назвавшаяся Верой, надеется, что война скоро закончится.
Очень хочется мира, очень хочется, чтобы побыстрее все закончилось. Слишком много жертв моральных и материальных. Мы, пенсионеры, очень тоже чувствуем это все.
Впрочем, далеко не все из тех россиян, кто хочет окончания войны, на стороне Украины. Многие, как жительница Москвы Марина, продолжают верить своему президенту, не устающему заверять, что вторжение было вынужденным шагом.
Война – это, конечно, плохо, но вот этот год показал о том, что невозможно было другого решения, и что мы отстаиваем свою независимость, свободу, шанс на будущее наших детей. Поэтому мы за победу.
Но в Украине спустя год тяжелых боев и потерь верят лишь в одну победу – победу над режимом Владимира Путина. А для этого союзникам Киева стоит оставить любые разногласия и, наконец, доказать России, что мировое сообщество не будет терпеть попытки главы Кремля изменить историю. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Годовщину российского вторжения в Украину из Тбилиси звучали противоречивые заявления. В последнее время правящая партия ведет антизападную кампанию, прямо сказала журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан. С резким эмоциональным заявлением в адрес власти выступил и временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов. Несмотря на сегодняшнюю риторику лидеров грузинской мечты, которые впервые после начала войны публично пожелали победы Украине, президент Грузии Солома Зурабишвили обвинила власти страны в изоляционизме и отходе свободе, о демократии. Интересно также, что никто из официальных лиц в Киев так и не поехал. Ираклий Орагвелидзе о том, как грузинская власть в этот критический год отвернулась от традиционного союзника.
Заявление посла Дегнан прозвучало из президентского дворца, где состоялся прием, посвященный годовщине российской агрессии в Украине. Американский дипломат сделал акцент на продолжающейся антизападной риторике парламентского большинства. В качестве примера Келли Дегнан привела законопроект, слишком напоминающий российский закон об иноагентах. Документ направлен на подрыв гражданского общества и подавление инакомыслия, заявила посол.
Очевидно, что последние 6-8 месяцев в Грузии идет кампания, которая может подорвать прочное партнерство между Грузией и Западом. Это противоречит четкому выбору грузинского народа, который очень ясно и неоднократно зафиксировал свой европейский выбор. Люди хотят европейского будущего, сильной демократии. Люди хотят успешной и диверсифицированной экономики, независящей от России. В прошлые годы Грузия добилась реального прогресса в дистанцировании от России. У Грузии нет причин зависеть от России в вопросах торговли, безопасности или чего-то еще. У Грузии хорошие друзья. И думаю, что те, кто пытается подорвать крепкую дружбу Грузии и США, Евросоюзом и многими другими странами, должны услышать от грузинского народа, что это неприемлемо.
Заявила Келли Дегнан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в связи с годовщиной войны, обвинила власти Грузии в антизападном крене и демонстративном игнорировании украинской повестки.
Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отдалилось от демократического сообщества и пытается оправдать свою непонятную, якобы нейтральную и сбалансированную позицию. Я считаю, что если не правительство Грузии, то президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве. И я своевременно выразила готовность к этому. Несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы.
Словно бы предвосхищая последнюю фразу президентского послания, с утра лидеры правящей партии в унисон желали победы украинскому народу в справедливой борьбе против России. Первым на страничке в Facebook сделал заявление лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Украинские военные и добровольцы героически борются за независимость и территориальную целостность своей страны. Преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью. Желаю дружественному украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности. Слава Украине!
Аналогичные нотки звучали в выступлении спикера парламента Шалвы Папуашвили с трибуны президентской администрации.
Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой была и Грузия, где мы требуем от России немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные силы с территории Украины и уважать территориальную целостность в пределах ее признанных границ. Я желаю Украине и украинскому народу победы в героической борьбе за свободу. Слава Украине!
Слава Украине!
Заявление представителей власти вызвали недоумение наблюдателей, так как совсем недавно, 9 февраля, Ираклий Кобахидзе говорил о несомненном преимуществе России в украинской военной кампании. Украинскую сторону риторика грузинской власти также нисколько не впечатлила. Исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов на специальном брифинге, посвященном годовщине начала войны, в резкой форме раскритиковал председателя правящей партии.
Розчарованные не стільки фактом.
Все помнят откровенно пророссийские заявления Кобахидзе о том, что Россия имеет преимущество в войне на Украине. К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление человека, именующего себя грузинским политиком, но в свое время добровольно отдавшего место председателя парламента Грузии, доверенного ему грузинским народом, никчемному депутату Думы России Гаврилову.
Также украинский дипломат выразил недоумение по поводу слов премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который после Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что никто не знает, когда закончится война в Украине, поведав публике о мирных инициативах Тбилиси. Политолог Хатуна Лагазидзе напомнила власти, что мирное развитие Грузии продолжается отнюдь не из-за нейтральной политики ее властей.
Сегодняшний мир в Грузии – это заслуга Украины, того, что она выдержала натиск России и что Украина побеждает. В случае падения Украины первыми целями стали бы Молдова и Грузия.
Напомним, с начала войны парламентская делегация Грузии посетила Украину один раз, а представители исполнительной власти страны, премьер-министр и президент, в отличие от руководителей многих стран, Украину не посещали. 21 февраля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал на заседании парламента о причине, по которой парламентская делегация не прибывает в Украину 24 февраля, в годовщину начала войны с Россией. По его словам, против Грузии ведется дезинформационная кампания. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В отличие от представителей власти, грузинское общество сделало свою позицию явной и зримой на акциях в поддержку Украины, которые прошли накануне по всей стране. Самая масштабная традиционно состоялась в Тбилиси. Возле здания парламента собрались представители оппозиции, неправительственного сектора, гражданские активисты и обычные граждане, чтобы выразить протест против продолжающейся российской агрессии в Украине. Серго Бригвадзе об общественной солидарности с Украиной.
Для многих представителей гражданского сектора, оппозиции и рядовых граждан, пожелавших выразить солидарность с Украиной, день сегодня начался у здания посольства этого государства в Грузии. Десятки людей пришли сюда с флагами Украины и развесили на воротах бумажных ангелов, на которых написаны имена детей, жертв войны России, развязанной против Украины. Среди них был и художник Гия Бугадзе, который сказал:
«Что может быть больнее, чем смерть детей? Дети гибнут в несправедливой войне. Столько душ этих маленьких ангелов было погублено. Я пришел сюда, чтобы почтить их память. Мы, находящиеся сейчас здесь, стоим рядом с народом Украины. И что самое главное, мы на стороне добра».
Акции в поддержку украинского народа прошли в Тбилиси и во многих крупных городах Грузии. «Победа Украины – гарант мира во всем мире». С таким плакатом на улице Батуми вышли украинские граждане, бежавшие от войны. Позже, к 6 часам, они присоединились к масштабному митингу на площади Европы. Один из участников акции, гражданский активист Шота Гуджабидзе, в интервью «Эху Кавказа» сказал:
«Любой здравомыслящий грузин понимает, что это и наша война, поскольку у нас одна судьба, которая сейчас решается в Украине. Каждый делает, что может. Те, кто не держит оружие в руках, выражают солидарность иным способом. Наши власти не разделяют нашу позицию, и поэтому мы должны компенсировать ее своими действиями. Во всем мире очень важна наша позиция, и мы должны приложить для этого особые усилия, чтобы донести ее до всех».
Во второй половине дня на центральной площади в Кутаиси тоже собрались десятки рядовых граждан и представителей неправительственного сектора, расправив флаг Украины под гимн этого государства. Позже они направились в Тбилиси, чтобы присоединиться к самой масштабной из всех сегодняшних акций, проходящей у здания парламента. Еще до ее начала лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе заявил:
«Цель акции – выразить солидарность украинскому народу, а также поддержку грузинским военным, которые борются в Украине. Один из самых важных наших посылов – это то, что наши отношения к войне и настроение в отношении происходящего там принципиально отличается от тех, которые демонстрировало на протяжении года правительство Грузии. Мы должны показать, что мы не похожи на то, что сегодня собой представляют грузинские власти».
И сегодня у Грузии есть такой шанс, считает одна из основателей НПО Тбилиси Амкари, гражданская активистка Цира Элисашвили. За последние годы грузинское общество неоднократно доказывало международному сообществу, что позиция властей по многим вопросам кардинально отличается от мнения большинства граждан Грузии, говорит она. И сегодня общество еще раз напомнило партнерам об этом.
Несмотря на то, что на протяжении года мы, общественность, много раз доказывали, что грузинские народы власти придерживаются разных позиций, важно еще раз заявить об этом в годовщину начала войны. Эта акция, кроме прочего, должна стать новым этапом борьбы, этапом пробуждения. Шанс исправить репутацию Грузии в руках общества, а не властей. И люди готовы к этому. Сейчас самое главное – объединиться вокруг этой идеи.
Из Грузии в Киев два дня назад отправились представители части оппозиции, раскритиковавшие решение грузинских властей отказаться от участия в мероприятиях, посвященных годовщине войны в Украине. В частности, с посланием солидарности туда прибыли члены партии ЛЛО и национального движения. Представитель последней, Давид Хаджишвили, сказал:
«Факт, что сегодня правительство Грузии делает ставку на победу России и Путина, и это доказывает то, что они сегодня не в Киеве и не участвуют в мероприятиях. Власти Грузии не часть цивилизованного мира, и поэтому мы, оппозиция, находимся сегодня здесь. Получается, что мы пытаемся как-то смыть эту грязь с нашего правительства. Грузия неоднократно доказывала, что является самым близким другом Украины, хотя бы тем, что самое большое количество воюющих за Украину иностранцев – это грузины. Они сегодня борются не только за независимость Украины, но и за независимость Грузии и всего цивилизованного мира».
Оппозиционеры провели несколько встреч с официальными лицами Украины, а представители партии ЛЛО к тому же передали мэрии Киева карету скорой помощи. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как смотрели в Абхазии на начало полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной год назад и что думают сейчас? Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил суммировать некоторые мнения экспертов из самопровозглашенной республики.
24 февраля, эта дата стала ровно год назад, такой же говорящей, какими были до этого многие другие в нашем сознании. Исходя из геополитического расклада, при котором Россия является, по сути, единственной реальной защитницей Республики Абхазия, было бы странно не понимать, что абхазское общество в массе своей поддержит специальную военную операцию, о которой в ходе телеобращения рано утром тогда объявил российский президент Владимир Путин. Немалую роль тут сыграли и воспоминания о том, что упомянутый геополитический расклад, или точнее разлом, проявился уже и три десятка лет назад, когда против абхазской армии на стороне Грузии воевал многочисленный отряд УНА-УМСО из Украины, а в составе абхазских сил – добровольцы из русскоязычного Донбасса. Но год назад возникло в абхазском обществе и другое отношение к произошедшему 24 февраля. Оно проявилось, в частности, в делавшем много шума обращении против войны группы представителей, в основном гражданского общества Абхазии. Около недели назад абхазский общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алхаст Хагушев, отвечая на вопросы «Эхо Кавказа», так вспомнил и охарактеризовал ту коллизию. «У нас были открытые заявления. Я подписывал одно из таких заявлений. Это не говорит о том, что люди, которые выражают мнение против войны, как бы выступают с проукраинских или антироссийских позиций. Просто я, например, как и многие мои друзья, не поддерживаю эту войну и считаю, что это огромная ошибка, что это огромная трагедия. Мне кажется странным слышать от моих некоторых соотечественников, что это не так». Конец цитаты. В связи с годовщиной начала СВО мы поговорили с абхазским блогером Тенгизом Джопо. Вот что он сказал.
«Самое главное, наверное, нужно отметить, что мир окончательно раскололся. Может быть, не до конца, не полностью, но, по крайней мере, уже основные вещи возникли в взаимоотношениях между Востоком и Западом. Что касается самой спецоперации, ну, в принципе, спецоперация показала, что есть серьезные какие-то проблемы вооруженных сил в России, там, которые нужно было решать дальше. Самой Абхазии там особо какое-то отношение к ситуации не изменилось, стало в какой-то степени обыденной. То есть первые месяцы многие следили за происходящим в Восточной Украине, постоянно слушали новости, потом постепенно люди к этому привыкли, к событиям, которые там происходят. Единственное, что, конечно, абхазцы, которые граждане Абхазии, которые там воюют, погибают, это этой обыденности у нас.
Вот если вернуться на год назад, у вас было такое представление, что это затянется на месяцы и год? Я думаю, что многие жители Абхазии, они как-то невольно оборачивались на пятидневную войну в августе 2008 года, да? И всегда какое-то повторение видится, да?
Да, у меня тоже были ощущения, что не настолько так долго затянется этот процесс. Все-таки Украина – это далеко не Грузия, а выше масштабы территории совершенно. Потом Запад, в отличие от того, что происходило в Грузии, в этом случае решил пойти до конца, и он снабжает Украину оружием, многочисленные добровольческие отряды. Потому что Украина с точки зрения природных ресурсов и сельскохозяйственных угодий – один из лучших регионов Европы.
Ну вот на какой точке это все-таки, скорее всего, становится? Или это невозможно как-то прогнозировать даже сегодня?
Да, это уже очень сложно сказать, где это остановится. Я думаю, что Россия не будет применять ядерное оружие. У России достаточно и обычных вооружений, и мобилизационного потенциала продолжать вести спецоперацию без проблем для себя.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Этот день разделил жизнь в Украине, да и во всей Европе, на до и после. 24 февраля 2022 года около 4 часов утра по киевскому времени Россия вторглась в Украину. Так началась крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой. Блицкрига, на который рассчитывал Кремль, не вышла. Неверными оказались и оценки ближайших союзников Украины о том, что Киев падет через считанные дни. Шок сменился на удивление, затем на безусловное восхищение мужеством и стойкостью украинцев, а затем и на беспрецедентную поддержку Запада. Теперь союзники говорят о неизбежной победе Украины. Правда, по-прежнему никто не может ответить на вопрос, когда и как закончится эта война, которая уже унесла тысячи жизней. О годовщине войны, которая изменила мир, «Эхо Кавказа» ранее поговорила с советником руководителя Офиса президента Украины Сергеем Лещенко и старшим аналитиком Центра европейских ценностей, который долгое время жил и работал в Киеве, Давидом Стуликом. Сергей, первый вопрос к вам. Традиционно, наверное, даже в чем-то банальный, но не могу не спросить вас об этом сегодня, 24 февраля. Где вас лично настигла эта война? Как этот год изменил украинское общество?
Ну, меня настигла она в Киеве, и, конечно, была определенная нервозность, но накануне начала, но было какое-то, знаете, ожидание, что рассудок Путина окончательно не покинет, и даже если он будет идти военными действиями, то это ограничится задекларированными целями, а тогда это были так называемые Донецкие, Луганские народные республики, которые он собирался освобождать от украинской власти. Вот. На тот момент ожидания ограничивались этим периметром, но оказалось, что его интересует совсем другое – уничтожение Украины как государства и инсталляция во главе Украины своих ближайших лиц, возможно, своего кума, который на тот момент представлялся ему достаточно таким работоспособным в этом направлении. Сейчас, я думаю, он уже утратил любые иллюзии.
Вы имеете в виду Медведчука?
Да. Тогда, я думаю, он еще думал при помощи Медведчука взять Украину под контроль. Но ситуация развивалась совсем не так. И во многом из-за того, что Украина как раз к войне была готова, она ожидала нападения. И еще за несколько дней до начала активных наступательных действий уже определенные бригады выдвинулись на рубежи для того, чтобы защищать в том числе Гастомельский аэропорт. Касательно из того, как Украина поменялась, она поменялась кардинально. Украина никогда уже не будет той, как раньше, такой провинциальной страной, где принято во всех бедах обвинять других и самим ничего не делать для своего будущего. Украина, убежден, будет чемпионом всей Европы по и реформам, и морально-психологической стойкости, и во всех возможных сферах примером для подражания. Поэтому за Украину светлое будущее, я в этом убежден на 100%.
Светлое европейское будущее. Дэвид, год назад в Брюсселе не верили открытым и настойчивым предупреждениям
Вашингтона о том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, а затем не верили, что Украина может выстоять. Почему тогда в Европе многие так просчитались, и что, по-вашему, сыграло все-таки ключевую роль в том, что Украина выстояла?
Наверное, самая такая первая причина вот такого подхода год тому назад на стороне западных лидеров состоялась в том, что они считали Путина таким же как бы политиком, как они. Политиком, который можно договариваться, который будет рассуждать и действовать более-менее рационально. И это была самая большая ошибка Запада, что они полностью недооценили намерения Путина, намерения России. И поэтому было как бы до самого последнего момента вот эта попытка договариваться. Мы помним, сколько западных лидеров летало за этот долгий стол в Кремль вести с ним переговоры. И в этом плане российская пропаганда сыграла свою роль и сумела убедить западные страны, западные общества в том, что Россия сильная, что у нее очень сильная армия, и что как бы сопротивляться ей не имеет никакого смысла. Поэтому когда вот в западных странах сопоставляли силы и возможности Украины с другой стороны России, с этого равнения выходила Россия как бы победитель. Эти тоже попытки надавить до этого еще на украинское руководство, на Украину, чтобы шла на разные поступки. Мы помним, как вот эти, сейчас уже модно говорить, позорные Минские соглашения были невыгодны для Украины. И мы помним, как западные страны вот постоянно говорили украинской стороне, что надо вот выполнять эти соглашения, надо делать честно добрые воли и надо идти как бы даже навстречу вот этому путинскому режиму. Так что вот я думаю, это вот такие самые основные причины, которые вели к такой позиции Запада год тому назад.
Но были среди западных союзников и так называемая группа скептиков, это в основном страны Восточной, Центральной Европы. За этот год в Киеве побывали все ключевые западные политики, но первыми в марте 22 года, наверное, не случайно, в Украину приехали премьер-министры Чехии, Польши и Словении. По-вашему, через год усилила ли позиции Центральной и Восточной Европы среди западных союзников эта война и теперь больше прислушиваются к этим голосам, которые год тому назад, до начала войны, в Европе многие считали алармистскими?
Однозначно, сейчас позиция центральноевропейских стран внутри ЕС и внутри НАТО просто невероятно увеличилась. Можно даже говорить о том, что центр тяжести в европейской интеграции сейчас перемещается больше на восток. И сам факт, что американский президент уже второй раз за последние 10 месяцев прилетел именно в Польшу, где встретился со всеми лидерами так называемой Букарестской девятки стран НАТО с восточного фланга, это подчеркивает вот значение этого региона. И вот тот факт, который вы сказали, что первыми поехали в Киев лидеры центральноевропейских стран, имеет как бы свое пояснение в том, что у этих стран, особенно у Польши и в том числе даже у Чехии, есть свой исторический опыт с Россией. Поэтому для нас тут в Центральной Европе Россия не напала только на Украину, но она как бы посредством нападает тоже на нас. Действительно, среди населения сейчас есть очень четкое понимание того, что Россия составляет угрозу и нам. Из этого берется вот такая действительно массовая общественная поддержка Украины, украинской армии. Мы это видим тоже на действиях наших правительств, которые полностью поддерживают Украину и дают все нужное оружие. И вот таким способом мы тоже создаем пример для других стран. В случае Чехии это Германия. У Чехии с Германией есть свои как бы эффективные каналы общения. И я думаю, чешские политики даже во время последнего полгода, 22 года, когда Чехия будет председательство ЕС, мы сумели достаточно значительно повлиять на позицию Германии. Чехия смогла объяснять немцам, в чем суть. Я сам лично был 5 раз осенью в Германии, и я там слышал от немецких коллег вот такое: да, вы были правы, да, это наш позор, что мы вас не слушали, когда вы говорили про Северный поток 1-2, про угрозы России.
Владимир Путин действительно не добился целей, но вместе с тем мы видели и слышали, что президент России не намерен отступать. Чего через год после вторжения добивается Путин и на что он рассчитывает, по-вашему?
Путин хочет добиться хотя бы минимальных целей, которые он декларировал, влазя в эту петлю на своей шее. Это оккупация Донецкой и Луганской областей на 100% и продолжение оккупации территории Херсонской и Запорожской областей, и затем объявить о прекращении огня, контролируя этот сухопутный коридор до Крыма и полностью две области, и сказать уже потом через эти новые призмы очков, сказать Западу, вот видите, я уже больше не атакую, пусть Украина остановится в своих военных действиях, давайте признаем новый порядок вещей, давайте признаем то, что потеряны эти территории, которые по волеизъявлению, как он даже сказал уже на своем обращении, по фейковому референдуму вошли в состав России. Вот это его промежуточная цель, которой он пытается подцепиться к главной цели, это, конечно, уничтожение Украины как европейского демократического государства. И я тут еще хотел бы Давида дополнить. Мне видится ситуация вот немножко в таких символах. В свое время Джон Кеннеди приехал в Берлин, когда он находился в изоляции и выступил с речью «Ich bin ein Berliner». И вот в каком-то смысле символизм, конечно, присутствует и Джо Байдена, который приехал в Киев и тоже в город под постоянной угрозой вторжения и проявил мужество. Возможно, не было крылатой фразы сказано, но символизм тут явно читается. И я думаю, что вот Киев — это будет как Берлин 21 века. То есть у нас раньше называли Киев «Новый Берлин», потому что здесь много уличной культуры, электронной музыки, креативного класса. Я думаю, и в политическом смысле теперь Киев — это будет такой Берлин, где будет решаться политика Европы 21 века. По сути, в Киеве будет сломлен хребет последней империи на континенте, Российской империи. И это случится, может быть, не сразу, но так же, как это случилось в Берлине, конец Советского Союза, вот так же и в Киеве случится конец России.
Дэвид, то, о чем говорит Сергей, безусловно, это цель Украины, цель союзников. И, тем не менее, через год в эти минуты продолжается война, и ни одна из сторон не готова к переговорам. Многие союзники в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, как пишут западные СМИ, считают, что сейчас необходимо сделать все, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, прежде чем начать какие-то переговоры с Россией. Многие говорят о весеннем наступлении. Достаточно ли, на ваш взгляд, Украины оружия, чтобы это сделать? И готовы ли союзники, как того требует Киев, быстрее оказывать такую поддержку, быстрее предоставлять Киеву оружие?
Знаете, я не военный аналитик, но как бы лайк могу сказать, что да, оружие нужно. И
но вы следили, нужно, наверное, да, за торгом дипломатическим, который продолжался весь год, и то, что было невозможно, в конце концов оказывалось неизбежностью, и такое оружие Украина получала.
Да, и тут, например, мы видим невероятное как бы перерождение Германии, которая год тому назад была готова прислать в Украину 4000-5000 шлемов. И через год мы видим, что Германия становится самым активным сторонником Украины, который активно собирает коалицию стран, которые бы могли предоставить тяжелую бронетехнику, танки и другие виды оружия. Потому что немцы действительно прошли через такой путь перерождения и ушли от своего наивного пацифизма и веры в то, что Россия — это действительно страна, с которой надо вести переговоры про будущее европейского континента, и поняли, что действительно Россия сейчас самая большая угроза. И сегодня никто не ставит под сомнение тот факт, что условия окончания войны или, например, какие-то уступки, которые раньше подталкивали западные страны и Украину, уже никто не выдвигает. Все одним голосом и в Брюсселе, и в Вашингтоне говорят, это Украина будет определять тот момент, когда можно будет закончить эту войну. И это Украина определяет параметры как бы своей победы. И для этого, конечно, нужна оружие. И почему вот такая, ну, можно условно сказать, такая спешка? Потому что последствия затяжной войны, война истощения, они тоже сказываются на мировую экономику, на европейскую экономику. И, конечно, проявляется какая-то усталость от войны. Поэтому сейчас, я думаю, мы увидим довольно такое решительное поставление оружия Украине, что действительно Украина могла делать вот такой перелом в войне, могла перейти в это контрнаступление, что действительно Украина смогла в этом году возобновить свою территориальную целостность. Так что тут интересы и Украины, и западного демократического мира полностью совпадают.
Сергей, действительно, спустя год союзники ставят на победу Украины в этой войне. При этом, судя по всему, что такое победа, об этом нет единого представления. Киев, безусловно, хочет выйти на рубежи 91 года, включая Крым и Донбасс. Но, например, генерал Марк Малли заявил о том недавно, что ни одна из сторон не достигнет своих военных целей. Эта война закончится за столом переговоров. Избранный президент Чехии, тоже бывший военный, генерал в отставке, Ставки Петр Павел недавно сказал в Мюнхене, что на определенном этапе войны освобождение украинской армии части своих территорий может быть сопряжено с такой ценой, с такими жертвами, что само украинское общество откажется от неких максималистских целей. Опасаются ли в Киеве, что действительно, как сказал Дэвид, союзники могут подталкивать Украину к переговорам? И на какие компромиссы готово украинское общество через год после такой кровопролитной, жестокой войны?
Вы знаете, уже опасаться поздно. Украинское общество находится в режиме постоянной ментальной мобилизации, потому что то, что сейчас происходит, ну, это, по сути, формирование новой нации, героической нации. Поэтому реальность уже другая. Уже те, кто люди, кто остался жить в Украине, они, скажем так, адаптировались к тому, что это непростая жизнь, и победа будет за нами, но неизвестно когда. Я думаю, мое, опять же, мнение, оно субъективное, но я думаю, общество требует полной деоккупации всех территорий, которые были потеряны, начиная с 2014 года, возвращение к украинским границам, которые были нам гарантированы на момент признания украинской независимости. Я не берусь утверждать, какие возможные компромиссы после этого, потому что у нас все-таки, ну, для этих целей есть лицо, которое всенародно избрано, наш президент, он ведет переговоры и имеет единственный мандат на такого рода поиск компромисса, я бы сказал, потому что это его легитимная власть. Я единственное, что могу видеть по социологии, по общественному мнению, что общество не заплатил уже такую высокую цену, не готова остановиться на полпути. Пока у нас есть шанс, мы будем этот шанс реализовывать. Но нужно, конечно же, признать, что этот шанс не факт, что будет, скажем так, с нами постоянно этот шанс. Будем дальше бороться.
Действительно, еще один вопрос, который сегодня задают и на Западе, и в Украине. То сколько еще будет длиться эта война? Дэвид, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгому противостоянию, с ним согласны в Берлине, в Париже. При этом Владимир Зеленский не раз говорил и сегодня повторил, что 2023 должен стать годом победы Украины. Какой из этих сценариев вам кажется наиболее реалистичным? От чего это будет зависеть?
С западной точки зрения, конечно, этот реалистический подход говорит о том, что война может быть затяжной. Но я более такой идеалист, и в Украине я прожил 12 лет, которые были переполнены позитивными, такими быстрыми изменениями. Поэтому я хочу верить и надеюсь, что действительно Украина, украинское общество, украинская армия смогут довольно быстро как бы сломать вот этот хребет этой московской гидры, которая не имеет никакого морального права находиться на территории другой страны. И это тоже сказывается на морали, на духе России. Военных. Поэтому я верю, что вот эта сила воли и сила духа победит действительно в этом году.
Сергей, Китай представил свой мирный план, скорее позицию относительно урегулирования. Хотя там есть призыв уважать суверенитет всех стран, там же содержится другой призыв – прекратить односторонние санкции. Это, наверное, реверанс в другую сторону. Власти США публично в последнее время обвиняют Пекин в намерении предоставить России оружие. Как к активности Китая относится в Киеве? На ваш взгляд, в какую игру играет Пекин и, опять-таки, какого мира он добивается?
Вы меня пытаетесь втянуть в дискуссию, которая очень сенситивна, такая чувствительная, потому что Китай является важным фактором в глобальной политике. Я буду аккуратно комментировать. И план, который представил Китай, я вижу его, если и исполняется он, то только последовательность должна быть. И если первый пункт – это уважение границ, то, конечно, уважение границ означает деоккупацию территории. И дальше уже мы можем обсуждать следующие пункты плана. Не зря они первым пунктом указали как раз уважать границы общепризнанные. То есть выполним этот пункт, будем общаться дальше по другим пунктам. Тут никаких компромиссов быть не может. Ну, нельзя снимать санкции, пока не деоккупированы территории. А касательно роли Китая, конечно, потому что Китай подписывал документы, связанные с нашим ядерным разоружением. Тоже не отказался от ядерного оружия, и Китай был одной из сторон, которая эти процессы сопровождала, я так сказал. Ну и касательно в целом роли Китая, мы крайне были заинтересованы, чтобы Китай осуждал те агрессивные действия, которые Россия в отношении Украины реализовывает.
Дэвид, могут ли предупреждения со стороны Вашингтона возыметь действия на Пекин и сдержать его от того, чтобы не предоставлять России вооружение, не оказывать летальную помощь Москве на этом критическом этапе войны в Украине?
Это действительно очень тонкая игра, и это очень тонкая игра между США и Китаем, потому что это две страны глобальные лидеры на сегодняшний день. И для Соединенных Штатов более интересный или более стратегически важный регион Индо-Пацифического региона, то есть там, где находится Китай. И для США, конечно, вот такие как бы локальные европейские конфликты не очень выгодны, потому что это отвлекает уже их ресурсы и внимание от вот этого глобального противостояния с Китаем. Поэтому США хотят как можно быстрее тоже, вот это одна из причин, почему Запад хочет как можно быстрее видеть поражение России, чтобы потом сосредоточиться вот на этих глобальных вопросах с Китаем. Поэтому для Китая это тоже важный посыл, потому что Китай понимает, что пока они достигают такого уровня, скажем, развития ресурсов, которые есть у Соединенных Штатов, и поэтому тоже не хочет провоцировать Соединенные Штаты. Мы тоже знаем, что некоторые китайские компании более-менее добровольно ушли или свернули бизнес с Россией, потому что боялись так называемых вторичных секундарных санкций. То есть для Китая это тоже очень важный момент, и я надеюсь, что китайские лидеры прекрасно понимают, что вот у них есть ресурс большой в это время, и может быть, не захотят вот, как бы раздражать сейчас Соединенные Штаты и выставлять каким-то там санкциям из-за того, что поддерживал бы режим, который на упадке. Китай прекрасно понимает, что Россия – это уже разваливающаяся империя и хочет иметь доступ к их ресурсам. Поэтому не будет тут рисковать какой-то там большой конфликт, например, там, поставки вот этих беспилотников, про которых сейчас идет речь.
Сергей, Москва не вышла, но приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это продолжение ядерного шантажа. Как вы считаете, через год после вторжения, тот же вопрос, который повторялся много раз в течение этого года, как бы вы ответили на него, прибегнет ли Путин к использованию такого оружия, если окажется загнанным в угол?
Даже можно тебе не развивать этот вопрос, я считаю, что это блеф, и он никогда не закончится применением ядерного оружия. Чем больше мы на тему говорим, тем больше мы подпитываем Путина и его стратегию вот этими разговорами, слухами, сплетнями. Этого не случится. Это рассчитано только на впечатлительную публику в Европе.
Дэвид, и вопрос к вам. Вы много раз упоминали президента Байдена, его исторический визит в Варшаву. Действительно, он побывал на этой неделе и в Киеве, и дважды за этот год выступал в Варшаве. США – лидер, безусловно, западной коалиции, самый большой контрибьютор Украины. При этом в Европе нередко можно было услышать разговоры о некой стратегической автономии от США. Например, такой идеи придерживается президент Франции Эммануэль Макрон. На ваш взгляд, год войны усилил или ослабил лидерство США в сфере безопасности в Европе? Можно ли вообще говорить о безопасности в Европе без активного вовлечения Вашингтона?
Я чуть-чуть уйду от вашего вопроса и отвечу не напрямую. Усилилось союзничество, усилился альянс между США и Европой. И в Европе прекрасно понимают, и это в основном в Центрально-Восточной Европе, что без США европейская безопасность сейчас немыслима. То есть без участия и присутствия американских военных сил на европейском континенте было бы намного сложнее противостоять таким угрозам, как Россия. В этом плане за год поменялось то, что в Европе намного более поняли, что вот этот союз США, он действительно очень значимый. Может, тоже стоит вспомнить, что больше чем полтора года назад президент Макрон сказал, что НАТО находится в клинической смерти. То есть не было как бы видно причин для основания Североатлантического пакта. И сейчас мы видим, что без НАТО было бы просто невозможно организовать всю эту военную помощь, например, Украине. Что касается биополитической автономии, то, конечно, в Европе мы более осознаем тот факт, что нельзя всегда рассчитывать на Соединенные Штаты. Вот то, что я сказал раньше, что США будут более сосредоточены на противостоянии и конфронтации с Китаем, означает, что для них Европа будет иметь постепенно меньше и меньше значения. Поэтому Европе стоит действительно поддерживать свою геополитическую автономию, развивать и европейские силы военные, но в рамках НАТО и вот в этом сотрудничестве, и в этом союзе США. То есть будет увеличиваться доля и вес того, что европейские страны вкладывают, например, в НАТО. И это уже происходит.
Итоги войны в Украине «Эхо Кавказа» подвело с советником руководителя Офиса президента Украины Сергеем Лещенко и старшим аналитиком Центра европейских ценностей Давидом Стуликом.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Год поверженной гордыни. Тенгиз Аблойтия ищет объяснение той уверенности в победе, с которой Москва год назад вторглась в Украину. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Время очень быстро летит. Кажется, будто все это было только вчера. Долгие месяцы неопределенности и ожиданий, будет война или нет. Сколько людей, столько мнений, но большинство все же полагало, что не будет. Просто потому, что уже отвыкли, не могут себе представить ситуации, когда одна страна пойдет завоевывать другую, к тому же без особых веских причин. Потом было 24 февраля, когда все поняли, десятки лет мира, когда воевали только на задворках цивилизации, за какие-то по глобальным меркам медвежьи углы, интересные только их жителям, подошло к концу. Вернулась эпоха Первой мировой войны, когда воевали массой дармовой живой силы и горами дешевого, но достаточно эффективного оружия. То, чего никто не ожидал, все же случилось. После этого прошел аж целый год. Хотя ощущение, будто это было буквально вчера. Украинская война имеет множество различных граней, говорить о которых можно бесконечно. Прямо целые научные симпозиумы устраивать. Например, почему Путин был так уверен в быстрой и легкой победе, что никак не подстраховался? Понятно, что окружающие его лизоблюды говорили, что «Усё готово, шеф, стоит только нашей армии появиться в Украине, население будет встречать нас цветами, а ее армия распадется на мелкие части». Что там скрывать? Наверняка российское руководство опиралось и на опыт 2014 года, когда Украина с трудом справилась с гораздо менее сильным противником, разного рода ихтабнетами и донецкими шахтерами, к тому же без использования авиации. Если так было в 2014, какие основания думать, что в 2022 будет иначе? Звучит вроде бы логично, но даже если все было именно так, когда имеешь дело с 40-миллионной страной, никогда нельзя быть уверенными в том, что все пойдет именно по твоему плану, а не по чужому. Как говорил кумир и учитель путинистов Иосиф Виссарионович Сталин, количество само по себе переходит в качество, и 40 миллионов населения – это сама по себе опасная и непредсказуемая сила. В Кремле не было плана «Б», о нем никто не думал, никто и в мыслях не мог допустить, что война затянется, и через год после ее начала победа Киева в ней будет выглядеть как вполне реальная перспектива. Тут не надо искать какие-то высокомудрые политические объяснения, имеет место сугубо человеческий фактор. Россиян сгубил библейский грех – гордыня. Они возгордились. Они действительно уверовали в свою непобедимость и свое право диктовать миру свои условия. Эта патология вбивалась в мозги населения пропагандой в течение десятилетий. Мы самые сильные, весь мир нас боится. Нам море по колено, мы можем все, что захотим. Ну и, конечно, главный лозунг национальной гордости великороссов можем повторить. Когда полудурок Николай Расторгуев на потеху толпе пел «Не валяй дурака, Америка», он ведь не шутил. И пел это абсолютно серьезно, с выражением гигантской самоуверенности на лице. Ему, так же, как и его начальству, искренне казалось, что страна, находящаяся по уровню развития где-то рядом с Бразилией, Мексикой и Индонезией, имеет право указывать всему миру, что делать и как. Иллюзию всемогущества России подогревали и постоянные военные победы в эпоху путинизма. Хотя, будь у кремлевских аналитиков хоть немного здравого смысла, они бы поняли, что эти успехи не являлись показателем огромной силы. Ведь ни один из побежденных противников, ни Чечня, ни Грузия, ни сирийская оппозиция по весовой категории не могли даже приблизиться к России. Какой смысл гордиться победами над нациями, которые не в разы, а в десятки раз меньше? В Москве многие годы гордились победой над Грузией, население которое в 40 раз меньше, чем Россия. Отмечали каждую годовщину Великой Победы, снимали фильмы, организовывали выставки, не понимая при этом, насколько они комично выглядят. Уверенность Кремля в своей непобедимости подогревали наши дорогие западные партнеры, которые на цыпочках обхаживали Путина со всех сторон, чтобы он, не дай бог, не осерчал и не поднял картинно бровь. Все его авантюры, грубые нарушения международных норм, постоянное систематическое закручивание гаек внутри страны – все это сопровождалось бессильным блеянием европейских и американских политиков. Не надо злить Путина. Вот он и поверил, что является вторым после Бога на шарике. А заодно поверили и все остальные. Гордыня – плохой советчик. Она застилает глаза, лишает людей способности трезво мыслить и адекватно воспринимать реальность. Гордыня – единственная причина того, что при разработке плана оккупации Украины никто даже не подумал про план «Б». В итоге, когда все пошло наперекосяк, оказалось, что никто не знает, что надо делать. Украинская война также дала серьезный урок всему миру, где многие не годы, а столетия господствует миф о существовании воинственных и невоинственных народов. За редчайшим исключением, каковым, наверное, являются афганцы, во всех остальных случаях нельзя знать наверняка, как тот или иной народ отреагирует на военную угрозу. Вот вам кажется, что нация слишком мирная, невоинствующая, и, скорее всего, ее сопротивление окажется слабым. А потом бац – смотрите на колонны горящей бронетехники, а через год обсуждаете, что будет в случае вашего поражения. Не существует никаких воинствующих и невоинствующих народов. Конкретная реакция на конкретную угрозу зависит от уровня пассионарности нации в тот конкретный момент. Ну, например, какими особыми военными достижениями увенчана история Финляндии? Вроде бы никакими. Орды финских захватчиков в различных частях света вы не увидите даже в кино. Но странным образом финны в 1940 году сумели нанести фактическое поражение грозной сталинской армии, которая хотела взять всю страну, а в итоге довольствовалась лишь Карелией. Никто не может быть уверен в быстрой и легкой победе только на том основании, что военная история противника не блещет выдающимися подвигами. В тот конкретный момент нация может вдруг, на удивление даже самой себе, показать чудеса героизма, а потом через 5 или 10 лет потухнуть и вдруг проиграть войну куда более слабому противнику. Это все сплошная химия, тут нет ни капли политики. И главный урок украинской войны для всех тиранов и будущих завоевателей – никогда не позволяйте себе недооценивать противника, каким бы уязвимым он ни казался. Всегда имейте план «Б».
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.